Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым! Это радио Крым Реалии, значит, что вы с нами на одной волне. На одной волне это 648 АМ, средние волны, которые покрывают практически всю территорию полуострова. Ну и также вы можете нас слушать в интернете, на сайте Крым Реалии, в приложении Радио Свобода, настроитесь на Крым Реалии. И также YouTube и Facebook страницы Крым Реалии. А в YouTube сейчас мы на странице, которая называется Радио Крым Реалии. Ну, вы можете зайти, если вы интернет-юзер, на наш сайт, и там, в общем-то, вся информация есть, и даже ссылочки также имеются. Сегодня мы с вами будем говорить, как обычно, о самом важном. Одна из тем нашей программы – это судебная журналистика в Крыму. В гостях в этой студии через несколько минут появится редактор интернет-издания «Граты» Антон Наумлюк. Что это за новое издание, о чем оно, спросим все у него. Еще одна тема из новостей. СБУ раскрыла подробности задержания у админграницы с Крымом члена партии «Единая Россия». Что же там? Сейчас узнаем. История, культура, кулинарные всякие штуки и даже сериалы. Крымско-татарский канал «Крымиен Татарс» начал работу онлайн в YouTube. Увидим, услышим, что же это значит и какую информацию можем с вами получить из этого интернет-канала. Напомню также, что вы можете участвовать в этом эфире, позвонив нам по бесплатному номеру телефона из Крыма 8 800 10 06 926. Очень жду ваши звоночки. Также, если вы находитесь на материке, можете позвонить нам по номеру 044 490 31 18. Ну а мы начинаем.
Новости.
Вот это вот гоу дается не всегда просто утром. Видите, даже иногда бывает, что диджей, и, в общем-то, и программка может зависнуть. Это кнопка, да-да-да, я имею в виду диджей, который нам кричит гоу, и вот, в общем-то, не все так гладко идет. Расскажите, что у вас с утром, какое оно, бодрое или нет, и, конечно же, как вы заставляете себя просыпаться, что вас мотивирует в том числе. И нас мотивирует, вот, например, утренний эфир работы. Мы уже с утра готовим выпуск новостей для того, чтобы встретиться с вами в эфире и поговорить о том, что же происходит в мире и что же происходит в мире, связанное с Крымом в том числе. Ну и новость номер один, с которой мы начинаем этот эфир. Министерство иностранных дел Украины готовит демарши Казахстану из-за отрицания ее президентом Касым Жомартом Токаевым аннексии Крыма России. Далее цитата из заявления украинского МИД. Слова президента Республики Казахстан не только противоречат принципам украинско-казахских отношений, но и международно признанной позиции, зафиксированной в резолюции Генассамблеи ООН. В украинском МИД заявили, что особенно обидно, что такие слова президента Казахстана прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ. Ранее в интервью Deutsche Welle президент Казахстана Касым Жомарт Токаев предпочел не называть аннексией события, которые произошли в Крыму в 2014 году, когда Россия заявила о так называемом присоединении украинского полуострова к своей территории. Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов, конечно, прокомментировал позицию руководства Казахстана. И далее у меня вот такая вот задача процитировать господина Аксенова, что же он написал в соцсетях, как я понимаю. Мы, крымчане, благодарны руководству Казахстана за четкую и за честную и объективную позицию, за глубокое понимание ситуации. Отмечу, что Казахстан, наряду с Украиной и Белоруссией, входит в число лидеров по количеству туристов, посетивших наш полуостров среди зарубежных направлений. Надеюсь, что сотрудничество Крыма с этой страной будет развиваться в рамках стратегического партнерства наших государств. Вот, в общем-то, государством назвал, интересно, господин Аксенов уже Крым или нет, или как? как-то, в общем, такая интересная цитата. Но после аннексии Крыма России в 2014 году МИД Казахстана в своем заявлении отметила, что, далее вновь цитата, «Казахстан вновь подчеркивает свою приверженность фундаментальным принципам международного права в соответствии с уставом ООН, и что в Казахстане с пониманием относится к решению Российской Федерации в сложившихся условиях». Вот, в общем-то, такой информационный повод, такая реакция, вы видите, украинского МИД, да, и в том числе такая реакция в аннексированном Крыму. Вы можете, безусловно, поделиться своим мнением и, в общем-то, сказать, что же для вас значит эти заявления, насколько я понимаю. По реакции комментирующих людей, да, которые вот так вот, в общем-то, с одобрением относятся к тому, что Россия сделала в Крыму в 2014 году, в общем-то, этих людей такие заявления радуют, судя по комментариям в интернете, снова-таки. Если у вас есть ваше мнение, значит, можете позвонить нам в эфир, высказать его, и сделать это очень просто. Наберите просто на телефоне 8 800 10 06 926, а мы переходим к другим темам.
Новости.
А переходим мы сразу к в зоопарке, да. Ну, подконтрольный России Ялтинский горсуд привлек зоопарк «Сказка» к административной ответственности из-за нарушения ветеринарного законодательства. Как сообщает пресс-служба Госком ветеринарии Крыма, зоопарку «Сказка» назначен штраф 90 тысяч рублей. Собственник зоопарка Олег Зубков подтвердил Крымреале, что суд вынес решение оштрафовать его зоопарк. Далее цитата. «Разбирались, могут ли карликовые свиньи ходить вместе с карликовыми козами на экспозиции «Бабушкин дворик». Нам очень было интересно решение суда, поскольку ветеринары применяют решение сельхознадзора, которое относится только к племенным животным, которые находятся на фермах для воспроизводства и выращивания людям мяса». Конец цитаты. Это цитата Олега Зубкова. Также он отметил, что эти нормы неприменимы к его зоопарку, потому что он не занимается выращиванием животных на мясо, а исключительно использует их для экспозиции в культурно-развлекательных целях. Далее снова цитата. «Суд наши доводы не учел и принял решение на 90 тысяч. Ну, свиньи уже уничтожены, мы их скормили львам, поэтому эта экспозиция убрана. Завтра еще 6 судов у нас, то есть это сегодня». Да, этот суд проиграли, а в общем-то завтра суды неизвестны. Что принесут, сообщил крымский бизнесмен в комментарии Крымреали. Безусловно, внимание общественности в том числе приковано к этой истории. И я вам скажу, что самые неожиданные люди, вот в том числе со мной, делятся и своими впечатлениями от истории вокруг Олега Зубкова. Многие, конечно, просто в шоке, особенно те, кто там не был глубоко там, в новостной информационной повестке Крыма, просто в шоке, что может происходить с человеком, который поддерживал российскую аннексию Крыма, да, и вот сейчас оказался в такой ситуации. Ну, в общем-то, как мы видим, и история вокруг экспозиции, и история вокруг карликовых свиней, в том числе карликовые козы, вот это вот все, это развивается, как сообщил Олег Зубков, суды продолжаются.
Важные события.
Вы знаете, что появилась такая новость, важное сообщение, которое изначально появилось в интернете на странице у Ленуры Ислямова, а вот, в общем-то, и Служба безопасности Украины раскрыла подробности. О чем я говорю? О задержании у админ границы с Крымом члена партии «Единая Россия». Игорь Кучерявый направлялся на материковую Украину за украинским паспортом. По данным СБУ, в рамках уголовного производства, открытого по части 1 статьи 110, а это, расшифрую, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении Кучерявому в подозрении. Продолжаются следственные действия. Контрразведчики спецслужбы сообщили, что получили информацию, что Игорь Кучерявый планировал прибыть на материковую часть для получения украинского паспорта. Эту информацию подтвердил журналистам пророссийский активист из Феодосии Александр Талипов. По его же данным, севастопольский политик выезжал из Крыма для подачи документов на оформление украинского загранпаспорта и, значит, пробыл на материковой Украине, на материковой части Украины двое суток. Пересечь админграницу ему беспрепятственно удалось и во второй раз, а задержали его при попытке въехать обратно на территорию полуострова, утверждает Талипов. Игорь Кучерявый является секретарем первичного отделения партии «Единая Россия», входит в состав полицейского совета регионального отделения партии «Единая Россия» в аннексированном Севастополе. Кучерявый награжден медалью Минобороны России за возвращение Крыма и юбилейным знаком ФСБ России ветераны спецслужб России, защитникам Крыма и Севастополя. Ну и ранее, как я уже сказала, об этой истории сообщил собственник телеканала ТР Ленур Ислямов. И, в общем-то, Ленур Ислямов из своих источников приводит вот такой вот диалог, который произошел с Игорем Кучерявым. Далее цитата. «Когда ему задали вопрос, зачем тебе загранпаспорт Украины, ты же... что там, единорос, у тебя же все хорошо должно быть». Ответ был такой: «Да, было дело, да прошло. С тем, что выдают в Крыму, никуда не поедешь, а ездить хочется». Конец цитаты. Стоит отметить, что публичных комментариев Кучерявого или его защиты по поводу задержания пока нет, но с нетерпением мы все с вами вместе это объяснение ждем. А у нас сейчас на связи есть слушатель. Здравствуйте, вы в эфире. Назовитесь, пожалуйста, представьтесь, если можете, откуда вы и ваш вопрос или комментарий.
Доброе утро. Я по поводу комментариев, высказываний президента Казахстана.
Давайте.
Я когда-то во времена Советского Союза, это 80-е годы, был в Северном Казахстане, вот это Петропавловск, вот эти вот области, которые граничат с Россией же. Все прекрасно знают, когда Владимир Владимирович высказывал такую крылатую фразу, что граница России не кончается нигде. Вот. И представляю себе их понимание проблемы России, если бы она присоединила эти северо-восточные области Казахстана к российской территории. Вот. И хотел бы я послушать бы тогда его комментарии по этому поводу. Вот. Это было, правда. И еще самое интересное, это русскоязычные регионы, где очень большое количество русскоязычных этих жителей преобладает именно в этих вот регионах. Вот. И задать бы этот вопрос бы ему. Спасибо.
Угу. Спасибо вам за звоночек. Да, ну, я думаю, что, конечно же, вопрос задать президенту Казахстана в нашем эфире, это очень слишком маловероятно. Но, тем не менее, видите, что в связи вот с разными заявлениями тех или иных политиков у нас с вами, у простых людей относительно вот таких вот, относительно тех людей, которые отвечают за целое государство, у нас с вами возникает много вопросов. И действительно логичных вопросов в том числе. Поэтому я думаю, что эти вопросы стоит озвучивать, и, в принципе, что мы стараемся делать, озвучивать их и обсуждать все это для того, чтобы, в общем-то, ну, понять логику, может быть, каких-то высказываний отдельных политиков, и в том числе, возможно, все-таки эти некоторые политики, они обратят внимание на некую логику простых людей, нас с вами, да, для того, чтобы в будущем как-то формулировать с пониманием, а какие же еще есть подводные камни, а какие вопросы себе задают граждане той или иной страны. С вами Радио Крым Реалии. Вот видите, вы можете позвонить и высказаться. 8 800 10 06 926. Это точно не страшно. И, в общем-то, с нашей стороны мы гарантируем вам безопасность. Поэтому просто звоните, высказывайте свое мнение, и мы переходим к другим новостям.
Крымчане имеют право знать.
Переносимся прямиком в Алупку. Дело в том, что российская глава Министерства культуры Крыма Арина Новосельская сообщила, что на ремонт, на реставрационные работы Воронцовского дворца в Алупке потратят 367 миллионов рублей. По словам чиновницы, реставрация финансируется за счет Федеральной целевой программы развития Крыма. Подрядчиком работ является компания «Меандр». Срок окончания реставрации – 2022 год. В этом году рабочие демонтировали часть крыши Воронцовского дворца. Позже сообщалось, что ураганный ветер сорвал временную крышу дворца, в результате чего ливень затопил комнаты на первом и втором этажах. После этого администрация музея на несколько дней закрыла для посещения парадные залы Воронцовского. Ранее стало известно, что подконтрольной России власти полуострова не нашли исполнителя работ для реконструкции 8 объектов музея Ханского дворца в Бахчисарае. Я думаю, что постоянно наш зритель, слушатель знает, что буквально вот вчера, в среду, Елена Римовская, моя коллега, говорила об этом с экспертами. Ну, в общем-то, согласно данным российского портала госзакупок, в России, в аннексированном Крыму не нашлось желающих заняться реконструкцией за более чем 315 миллионов рублей. Вот как такую новость прокомментировал в нашем эфире крымско-татарский активист Эдем Дудаков.
людей, которых они привезли под видом специалистов, говорит о том, что это просто зачастую были просто гастарбайтеры из Узбекистана, из других мест. Это не были реставраторы. Даже главный производитель работ от фирмы, которая реставрировала Большую Кханскую мечеть, он был обычным гастарбайтером с Узбекистана и вообще не имел понятия, не понимал вообще технологию строительства этих древних сооружений. Вопросов много, почему их тут не находят, они специалистов, но в целом, если посмотреть, то в России они находятся здесь, значит, созданы такие условия, при которых специалисты не приходят.
Смотрите, у меня также вопрос не только к жителям полуострова, а к тем, кто там, не знаю, называется туристами, гостями Крыма, ездит туда или по делу, или нет, да, или на отдых. В общем-то, вопрос ко всем. Были ли вы в Бахчисарае, видели ли вы собственными глазами Хан Дворец, да, и, в общем-то, видели ли вы его как раз вот, например, этим летом, весной, осенью, когда там уже вот стояли эти какие-то колонны металлические. В общем, как вы это все воспринимаете? Вы знаете, особенно ценные какие-то воспоминания, как было когда-то в Ханском дворце, да, и вот что сейчас? Сколько туристов? Как это все выглядит? Этим тоже можете с нами поделиться. 8 800 10 06 926. Личное впечатление всегда интересно.
Новости.
Ну и, конечно же, к новогоднему столу, как же без этого, ведь на дворе уже 5 декабря, и, безусловно, разговор уже и приготовление к Новому году. Кто-то горошком закупается, кто-то, в общем-то, может быть, еще нет, а в то же время ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%. В соседней России средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата, выросла на год за 4,6%. Как сообщили «Известия», это следует из данных Росстата. Порция на семью из 4 человек обойдется в 340 рублей, а в прошлом году она стоила 325 рублей. Тазик традиционного новогоднего салата, это 12 порций, обойдется россиянам в сколько? В 1000? В 1000 рублей. Да, и, в общем-то, об этом пишет и издание «Известия». Больше всего за год подорожали репчатый лук на 10%, колбаса, огурцы и горошек на 6%, майонез на 5%, куриные яйца также подорожали, но всего на 1%. При этом морковь и картофель снизились в цене за год. Ну, разница, вы можете сказать, что если мы берем вот эту вот стоимость на семью из 4 человек 340 рублей, как было, как стало, и 325 рублей, конечно же, небольшая, но тем более вот такую тенденцию в российских СМИ отмечают.
Новости.
Ну и, конечно же, без погоды, без прогноза погоды, как нам войти в этот день, безусловно, мы должны следить за тем, что там за окном, и обычно нам помогают в этом наши YouTube-зрители, которые из своих городов прямиком, как репортеры, практически репортеры прогноза погоды, пишут нам, что же там у них с температурой, дождем или нет. Ну, раз таких сегодня не находится, я озвучу официальную информацию Крымского гидрометцентра. Итак, в Крыму 5 декабря ожидается переменная облачность, осадков не предвидится, и по этим данным вот в Симферополе в принципе то же самое, да, днем температура плюс 3, плюс 5 градусов, в Севастополе переменная облачность также без осадков, плюс 4, плюс 6 градусов, ЮБК ну как радует? Ну, радует немного больше, конечно, плюс 6, плюс 8, осадков также не будет, и Керчь температура воздуха днем плюс 2, плюс 4 градуса тепла. Ну, а мы приветствуем всех тех, кто присоединяется к нашему эфиру, к нашим трансляциям в эти минуты. Напомню, что это радио Крым Реалии. Наше утреннее шоу каждый день с понедельника по пятницу вы можете смотреть, слушать в Крыму с 9.00 по крымскому времени. И сейчас, после блока новостей, мы переходим к главной теме этого эфира. Поговорим вот о чем. Полуостров за решеткой. Что же такое? Кто наш гость? Вы узнаете уже через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Oh. times.
Ну что, приветствую всех. Это радио Крым Реалии, 648 килогерц. Вы можете нас слушать теперь в Крыму на средних волнах. Буквально вчера мы также говорили в этом эфире, рассказывали нашим слушателям больше. Ну, важно сказать, что часть потенциальной аудитории на полуострове, она возросла для нас. Это 1 миллион человек, согласно подсчетам Национального совета по делам телерадиовещания. Это вчера было озвучено на официальной пресс-конференции. Поэтому мой призыв главный, я его повторяю всегда и везде. Просто передайте сетевой. Давайте займемся сетевым маркетингом. Просто передайте одному знакомому, какому-то родственнику, может быть, даже врагу, и расскажите, что есть вот 648 АМ. Теперь радио Крым Реалии можно слушать и на средних волнах в автомобиле или дома. Это очень круто. Я считаю, что нас нужно с этим поздравлять, но в первую очередь, наверное, надо поздравлять с этим также и жителей полуострова. Меня зовут Катя Некречья, и сейчас мы поговорим с нашим гостем. У нас есть гость. Утром не все, конечно, способны, и не часто люди способны приходить в эфир, но это не про Антона Наумлюка. Антон Наумлюк в нашей студии. Привет.
Привет.
Слушай, ну, я сейчас вот так тебя протитрую, да, представлю. Я думаю, что, конечно, твоя узнаваемость среди людей, которые интересуются Крымом или которые смотрят разные украинские медиа, она, конечно, в общем-то, такая, достаточно значимая. Нужно сказать, что ты являешься специальным корреспондентом Русской службы радио «Свобода», «Новой газеты», издания «Новая газета». Также ты присутствовал, и твои материалы есть на сайте «Крым Реалии», в том числе, да. Ну, а вот в последние месяцы, недели, мы о тебе узнали в новом качестве. Мы, журналистская среда, конечно, об этом узнали немного ранее, да, ну, а уж точно аудитория уже узнала, что Антон Наумлюк теперь главный редактор издания «Граты», и ты, я так понимаю, что переехал в Киев. Это можно так назвать? Ты уже прям здесь живешь постоянно?
Ну, наверное, можно и так сказать. Я не очень занимался вопросом переезда, поэтому он для меня прошел такой покасательный. У меня здесь есть книги, есть вещи, и они хранились и несколько лет до этого, которые я почти все время проводил в Крыму. А сейчас это просто все как-то, ну, более оформилось, что ли.
Угу. То есть, в принципе, это достаточно такой мягкий переход, насколько я понимаю.
Ну, да,
потому
я,
что
я сильно
много времени
заметил.
Здесь проводил.
Да, я его не очень заметил, и сейчас, в общем, тоже не рефлексирую по этому поводу.
Слушай, ну, на самом деле, если мы говорим о нашем, как это, крымской аудитории, ну, в общем, все, что связано с Крымом, о тебе как раз и в Украине узнали, как о журналисте, который пишет, говорит о том, что происходит в Крыму, потому что ты несколько лет проработал на полуострове, приезжая туда, да, и освещая судебные процессы. И твоя связь с Крымом в этом смысле достаточно сильна. А сейчас что?
Сейчас довольно много времени и сил пришлось затратить на то, чтобы объяснить тем людям, которые и читали мои материалы, и следили за ними, о том, что сейчас мы занимаемся, и фокус у нас стал гораздо шире, мы занимаемся всей украинской территорией, и Крым, и в том числе неподконтрольной территории на Донбассе. Но фокус на суды, на преследование людей, прежде всего, по политическим мотивам, на уголовные дела, а он все остался, сохраняется, и, в общем, мы от этого никуда не уходим. И, как мне кажется, и я, в общем, надеюсь, что это так и будет, то, что мы будем делать и делаем то, что я делал в Крыму и в других, в общем, судах, и в Ростове, например, или там в Чечне по делу Курпюка и Клыха, но с большим масштабом, то есть у нас больше рук, больше возможностей, это все-таки редакционная работа, а не какая-то вот личная или там работа корреспондента, фрилансера, который работает только с редактором напрямую и все, а это целая редакция, которая пытается что-то делать, но примерно то же, что я делал в Крыму до этого.
Ты клонировал себя в этом смысле?
Ну, к счастью, нет, потому что вся команда – это такие взрослые, уже состоявшиеся журналисты, которых знают в своих темах многие, за которыми многие следят. Поэтому здесь, конечно, никакого клона. Это скорее вот такая кооперация журналистов, которые там нашли друг друга, нашли возможность сделать какую-то свою редакцию, свое дело.
Смотри, редакция в Киеве, и редакция состоит, насколько я понимаю, далеко не только из украинских журналистов. И, конечно, за эти все годы ты со многими познакомился, и работу многих знаешь, и поэтому, наверное, в этом плане вот было легко скооперироваться как-то. Или нелегко, может быть, ты об этом расскажешь.
Нет, на самом деле легко. Я собирал команду, начал ее собирать где-то года полтора-два, может быть, даже назад, с таким с дальним прицелом. И в принципе, все, с кем я разговаривал, фактически все находили и возможным для себя, и желаемым для себя работать и в новом проекте, и в новом статусе, какой-то самостоятельной редакции своей. И, в общем, это было на самом деле очень легко. Мы вот собрались, решили, что нужно это делать, что аудитории и стране, и обществу этого не хватает, сделали, и пока что даже в какой-то степени довольны результатами.
Да, о результатах мы еще поговорим обязательно. Я напомню, что в нашем эфире Антон Наумлюк, и мы непривычно, но не говорим с ним только и вообще, да, о том, что происходит в Крыму. Хотя я думаю, что, безусловно, это важная тема, мы это обсудим, и, конечно же, ты за этим следишь, и вы это освещаете. Антон Наумлюк сейчас главный редактор издания «Град», абсолютно новое издание, которое, в принципе-то, вы начали свою деятельность с того, что публиковали информацию в соцсетях. Телеграм-канал, Инстаграм-канал, вот первое, на что я подписалась, ну, и, конечно, на своей странице в Фейсбуке публиковал какие-то новости. То есть, в принципе, это такой, знаешь, ну, не классический подход, может быть, основания СМИ, но сейчас время такое, что все, может быть, вообще только в ТикТоке, этого будет достаточно. Как вы, в общем-то, почему вы так запустились, не с сайта сначала? Связано ли это с тем, например, что ваш первый такой, я так понимаю, полноценный информационный рабочий день был тогда, когда произошел глобальный масштаб, да, в том числе, когда вернулся там Олег Сенцов, Александр Кольченко, и, в общем-то, вы так начали сразу с соцсетей. Это вы так не планировали?
Ну, на самом деле, первый рабочий день был где-то недели за три до этого, то есть мы действительно хорошо начали 7 сентября, когда состоялся большой обмен заключенными, но, как мне кажется, только потому, что мы три недели до этого работали, мы собирали профайлы всех этих людей, особенно это было тяжело сделать с заключенными, которых Украина передавала России и которые улетели в Москву. За всеми историями украинцев и крымчан, которые вернулись на родину, мы-то следили, конечно, там, годами до этого, поэтому с ними было гораздо проще. Но в итоге 7 числа мы запустили, 7 сентября запустили соцсети, и мы думали, что это как вызовет какие-то вопросы и будет смотреться как-то не очень серьезно. Но, как ты правильно говоришь, время сейчас такое. Вчера мой друг Илья Азар открыл СМИ, которая есть только в рассылке на почте. Угу. То есть приходит по Gmail, и все. И, видимо, это тоже какие-то такие новые веяния. И нам нужно, несмотря на наш возраст, к ним как-то привыкать. Мы открыли соцсети, и никаких вопросов не возникло. Ни одно ведомство, с которым мы связывались, а Украина в этом смысле, ну, это совершенно другая медиа, пространство, чем российское медиапространство. Тут гораздо больше открытости, гораздо больше чиновников и силовиков с тобой идут на контакт, объясняют тебе и, в общем, стремятся объяснить обществу, что происходит, ну, если это, конечно, в их интересах. И никто нас не спрашивал, а где ваш сайт вообще, кто вы такие, почему, кто, откуда вы появились. Нет, все прошло достаточно мягко, и время, когда мы работали в социальных сетях только до открытия сайта, позволило нам уже состоявшимся журналистам, у каждого со своим бэкграундом и представлениями о том, как нужно работать, как-то притереться, создать какой-то, попытаться хотя бы начать создавать какой-то единый стиль редакции, который, конечно, будет еще долгое время там создаваться. И это было положительно, очень положительно. Потом у нас открылся сайт. Мы не торопились, но и, конечно, не затягивали, то есть это все шло каким-то естественным путем. Мы сайт ждали, потом долго его как корректировали, потом он открылся, и мы еще больше корректировали, потому что, как всегда, с нуля это все, когда начинается с кучи каких-то вещей, которых хочется доделать, переделать тут же. Вот. Сейчас у нас тоже довольно много и претензий, и вопросов к сайту, и пожеланий что-то изменить, и каждый день они возникают, но мне кажется, это тоже хороший процесс такого вот развития постоянного.
Антон, а куда приходит аудитория, да, учитывая, что вы начали из соцсетей? Я, ну, в принципе, и знаю многих людей, и сама очень часто ленюсь и не захожу на новостную, то есть я заставляю себя заходить, да, но я в основном пользуюсь вот этими как раз рассылками там в Телеграм, например, да, на почту тоже что-то приходит, но там уже столько спама, что разобраться в этом порой сложно, но, тем не менее, просто есть как-то вот здесь это СМИ я читаю таким образом, это СМИ таким образом. Что у вас? Где больше, если ты можешь это рассказать, просто интересно, какие тенденции и где больше людей хочет читать о судебной журналистике?
Да, все то же самое, что и везде. Мне кажется, 86% это социальные сети, 82% это люди, которые заходят со смартфонов. То есть это все те же самые тенденции, которые у любого СМИ, там, будет оно начинающее, там, появившееся только-только, или оно какое-то раскрученное и долгоиграющее. Нет, это все социальные сети. К сожалению, Facebook заполонил все пространство с его странными алгоритмами и не совсем, конечно, удачными для СМИ и для распространения информации. Но, тем не менее, Facebook у нас растет гораздо быстрее, чем все остальное. Аудитория на сайте тоже растет, но гораздо медленнее. Мы, в общем, тоже за ней не то чтобы не гонимся, но мы по нашей стратегии развития предполагаем, что первые наши аудитории и те, на кого у нас сейчас направлен фокус, это все-таки экспертное сообщество. Это журналисты, правозащитники, адвокаты, силовики, судейский состав. Вот это люди, на которых мы сейчас фактически работаем, в расчете на то, что это будет наша ядерная аудитория, и одновременно вот эта вот сеть распространения, которой ты призывала слушателей до этого, то есть такая МММ, когда каждый будет распространять, просто постить у себя в социальных сетях и так далее. У нас очень, как мне кажется, у любого СМИ, у нас очень сегментированная аудитория, то есть темы разные, их читают разные люди, и зачастую, если мы работаем по крымской теме, ведем онлайн из какого-то суда над крымчанами, его читают, конечно, гораздо больше в Крыму, крымско-татарская, прежде всего, аудитория. А как только мы начинаем писать, там, ну, я не знаю, о каком-то деле против националистов, которые напали на Прайд, Харьков Прайд, то понятно, что его читают больше ЛГБТ-плюс сообщества и активисты, которые с этим связаны. То есть это тоже, мне кажется, такая естественная картина.
Антон, вот есть у нас комментарий в Ютьюбе, а комментарий в Ютьюбе – это, знаешь, вещь такая опасная. Ну вот Евгений Шевцов, которого я вижу практически постоянно под нашими стримами, он пишет: «Все украинские СМИ принадлежат одному остаточному персонажу, и они предсказуемо вещают на одну и ту же тему – вылить побольше грязи на конкурентов». Что ты ответишь этому человеку? Как работают СМИ в Украине, вот по твоему мнению? Не то чтобы твоему мнению, ты же знаешь, в принципе, и изнутри много чего.
Ну, украинская медиа-среда действительно крайне конкурентная, и здесь достаточно сложно и войти в эту среду, то есть какой-то себе кусок этого пространства отвоевать. С другой стороны, нишевые СМИ, а у нас это нишевые СМИ, которые занимаются достаточно узкой повесткой, но, как нам кажется, одной из самых важных сейчас и для страны, и в общем, для общества, им легче, потому что, когда говорят о конкурентности, о конкурентной борьбе и вообще о конкурентах в своей нише, то, ну, мне довольно сложно представить вот конкурентов настолько, чтобы я там какую-то редакционную политику выстраивал на том, чтобы им противостоять. Я гораздо больше заинтересован в какой-то коллаборации, в каких-то объединениях, в каких-то совместных проектах, и, в общем, такие проекты я пытаюсь наладить и пытаюсь их реализовать. Я очень надеюсь, что у нас получится, допустим, проект по пенитенциарной системе с «Украинской правдой». У нас есть несколько задумок с видео, в том числе, там, задумок, например, с «Настоящим временем» и так далее. Ну, то есть это не конкуренция в чистом виде, это такая вот...
Ну, такие коллаборации для продвижения в том числе. Особенно они, конечно, выгодны вот твоему СМИ, да, потому что вам нужно раскручиваться.
Ну, здесь, с одной стороны, ну да, как бы очевидно, да, но рано или поздно мы все равно найдем свою аудиторию и займем свою нишу. Ну, там, это будет на полгода раньше, если мы там будем в какой-то коллаборации с крупными изданиями, или на полгода, там, на год позже, чем мы будем самостоятельно это делать. Но здесь еще и вопрос профессионализма и и углубленности в тему самих журналистов. Большие издания зачастую не могут себе позволить тратить много времени и много сил и кидать журналиста на одну тему, которой он будет заниматься там полгода, например. Но это просто не окупится для самого издания.
Да, потому что текучка велика, и можно на каком-то моменте хайп собрать, да, там какую-то аудиторию, и люди придут, это почитают, потому что сейчас такая новостная повестка. Но, с одной стороны, еще, ну, мне так кажется, что эти коллабы возможны еще в том числе, потому что у нас нет рынка все-таки в медиа, да, и тут уже такие идеологические, не знаю, там, главные редактора в том числе или СМИ собираются для того, чтобы сделать какие-то спецпроекты, да, которые, может быть, направлены на информирование, может быть, на благотворительность, что-то еще, да, то есть нет вот той конкуренции, которая, очевидно, присутствует там в таких странах, как США, где рынок работает,
да. Он коммерческий, по большому счету.
Да, и ты за заголовок, за тему, за эксклюзив должен выгрызать все, потому что это рейтинг и это финансирование. Вот, кстати, про финансирование. Ты думаешь, что у нас в комментариях, конечно же, спрашивают об этом, и в том числе один из популярных трендов, который, ну, мне так кажется, по моим наблюдениям, пришел он все-таки из вот этого, ну, как будто бы из России по поводу соросят и прочее-прочее, но это сейчас активно используется также в том числе украинскими политиками, которые обвиняют некоторые СМИ в том, что вот они зависимы, и Сорос – это зло, и все такое. И люди это повторяют, в принципе, не понимаешь, кто этот человек, и кто... Ну, то есть нас обвиняют часто в том, что вот нас Сорос финансирует и прочее-прочее, хотя у нас история финансирования, например, у проектов «Радио Свобода» абсолютно прозрачна, она доступна на каждом сайте проекта. Что у вас с финансированием? Вы соросята или нет?
Нет, это совершенно грантовая история, но никаких денег фонда Сороса у нас нет. Возможно, к сожалению или к счастью, я ж не знаю. Но я думаю, что и ты понимаешь прекрасно, ну и, в общем, те, кто занимаются, они пишут это только для того, чтобы, ну, какое-то популистские заявление сделать, что гранты работают немножко иначе, что это не грантодатель диктует зачастую, ну, чаще всего политику издания и вообще то, что, на что он дает денег, а это ты, как издание, предлагаешь свое видение того, как ты будешь работать, и уже грантодатель выбирает, готов ли он твое видение профинансировать, и соответствует ли оно целям и задачам там, фонда благотворительного или правозащитного, который выдает эти средства. У нас наше открытие состоялось на деньги правозащитного фонда, чешского правозащитного фонда People Need, который буквально через там, месяц, что ли, было признано нежелательной организацией в России. Но в России мы не работаем, мы работаем только в Украине, поэтому, в общем-то, по идее, по стандартам, никаких претензий от российских властей и силовиков к нам быть тоже не должно, это их не должно касаться, но понятно, что это Россия, тут может быть все что угодно. И дальше наша финансовая политика примерно такая же и стремится сохранить свою независимость финансовую и в редакционной политике. Для этого, собственно, мы выбираем тех грантодателей, которые мы точно уверены и знаем, что они не будут влезать в нашу редакционную политику. И если мы подаем какой-то проект, то мы точно должны знать, что вот ровно в таком виде этот проект будет реализовываться, и никто в него влазить не будет, кроме нас.
На самом деле, тут еще такой важный момент. Опять-таки, в это, наверное, будет сложно поверить вот тем, той аудитории, которая вот у нее своя точка зрения, соросята вы и все, да, грантоеды, и разговаривать с вами не о чем. Но, тем не менее, такая ситуация в украинских СМИ сложилась, что ты или, если ты работаешь, тем более в крупных СМИ, ты или вот должен делать то, что должен, и рано или поздно прилетит какая-то вот директива и какой-то темник, да, или же ты будешь искать независимость, и есть вот такие вот СМИ, которые нашли эту независимость благодаря, да, финансированию фондов каких-то стран западных,
средств,
да, и прочее-прочее. То есть вот так вот это работает. Если у вас есть какие-то предостережения, дорогие наши слушатели и зрители, если вы знаете прям конкретные факты, когда вот, по вашему мнению, грантоеды вот манипулировали или какую-то информацию вот накручивали, выкручивали, накручивали, и вы с этим прям не согласны, и вы это заметили, и вам прям больно стало от этого, вы можете позвонить и поделиться своей болью с нами 8 800 10 06 926. Только я всегда прошу конкретные примеры, потому что, что, например, о Крым-реалии, когда нас обвиняют в том всем, конкретные примеры, в общем-то, не приводят. Да, то же самое, когда вот обобщается эта тема. Конкретные примеры есть, пожалуйста, звоните 8 800 10 06 926. Эта тема в комментариях развивается, окей. Антон, я хотела бы тогда спросить, может быть, ну ты так немного рассказал, о чем вы пишете, что вы следите за судебными процессами на полуострове в том числе, о том, что происходит в разных городах Украины. И вот на самом деле этот момент, как выбрать тему, что важно, что не важно, и какой аспект. Угу. Правозащита, если ты говорил про там, ЛГБТ, то очевидно, что правозащита также в этом есть. Если мы говорим о тех судах, которые происходят на полуострове, которые ты как журналист освещал много лет непосредственно в Крыму, это тоже правозащитная тема. Да, есть ли какие-то истории, но я смотрю, потому что вы освещаете, это уже такие политические дела в том числе. То есть вы в Киеве уже ходите на суды, которые многие называют политическими.
Ну, тут никуда не денешься. Здесь вот эта вот узкая дорожка между политикой, правозащитой и журналистикой, которую не избежать в описании судебных процессов, вообще в работе системы правосудия. Особенно, когда она находится на стадии реформирования, которое наконец-то, там, слава богу, началось. Мы изначально проговаривали для себя и пытаемся, в общем, тоже это сохранить. Мы не занимаемся как таковой правозащитой, мы не правозащитный проект, мы журналистский проект, и мы стараемся именно так подходить ко всем тем, которые мы освещаем, будь то преследование крымских мусульман, или будь то какие-то коррупционные дела здесь, в Киеве, или будь то какие-то уголовные совершенно истории где-то в регионах. Мы к ним стараемся подходить примерно с одинаковыми требованиями к текстам, одинаковыми требованиями к проверке данных. Здесь это вот, наверное, такой один из самых интересных для меня лично вопросов. Здесь, конечно, совершенно другой стиль работы вообще журналиста, который занимается судебной журналистикой. Если я привык работать в юридическом поле российском, прежде всего с документами, которые я анализирую, которые я стремлюсь получить, потому что понятно, что все стороны судебного процесса, они так или иначе заинтересованы, а вот судебный документ, он вот его никак никуда, ни на какую сторону не отнесешь, он либо сфальсифицирован там следствием, либо он пытается там замалчиваться адвокатом, или наоборот пытается выставиться адвокатом, потому что он в его пользу играет и так далее, но это вот документ, ты его анализируешь и делаешь из него выводы, проверяешь его и так далее. Здесь, чтобы увидеть документы судебного какого-то дела, это в какие-то круги ада просто нужно пройти. Адвокаты не готовы работать с журналистами, они им не доверяют, они уже чаще всего несколько раз обожглись с этими журналистами, потому что не верят, что никто не будет там выкладывать эти документы или как-то их распространять без ведома там адвокатов и так далее. То есть это вот все какие-то нюансы, с которыми здесь приходится сильно корректировать свою работу. Но при всем при том мы все равно стремимся вот эту дорожку узкую между политическими делами, ангажированными делами, очевидно, особенно сейчас, когда идут такие тектонические сдвиги в политической картине Украины, когда старая команда пытается сохранить свое место, новая команда пытается каких-то персонажей, наоборот, из политической арены таким или иным образом убрать и так далее. То есть все это движется, причем это все выходит еще и на международный уровень, со всеми скандалами, там, связанными с США и так далее. То есть это же такой целый клубок, который в итоге оказывается в суде. И рано или поздно ты его раскручивать начинаешь тоже на судебном процессе. И в этом очень много политики. И ее тоже нужно учитывать. И мы это учитываем как фактор, себе в голове держим. Но работать с материалом мы стремимся только как журналисты, не как правозащитники, не как какие-то политические там эксперты или тоже с какой-то стороны ангажированные люди. Нет, мы вот пытаемся работать как журналисты.
Слушай, ну какой-то хайп в Киеве, да, и политическое громкое дело, оно по рейтингам может затмить вообще все. И в тот же день, если у тебя происходит какое-то судебное заседание там с крымскими мусульманами на полуострове или в соседней России, тут вот куда ты бросишь силы редакции?
Вот поэтому мы, собственно, редакцию открыли, потому что мы стремимся, и у нас наша цель, это работать прежде всего системно. И я верю, и на собственном примере могу там доказывать как угодно, сколько угодно долго, что системная работа всегда лучше, чем какая-то очень яркая, но очень краткосрочная работа на каком-то там одном, на какой-то одной теме. Вот если ты будешь писать о одной теме или об одном спектре тем, о судебной журналистике на протяжении нескольких лет, то рано или поздно, во-первых, ты достигнешь уровня такой экспертной оценки, что тебе не понадобятся другие эксперты, что ты будешь сам эксперт в теме, в которой ты разбираешься, это раз. А во-вторых, востребованность твоя и у читателя, и у экспертного сообщества, у коллег, у того же силового блока, у судебного блока, она будет, ну, гораздо выше, чем у журналиста, который вот один раз что-то поймал, какую-то тему, оседлал ее, краткосрочно на ней выстрелил, и потом может, в общем, уходить и заниматься другими темами.
То есть, если у тебя один ресурс, сейчас что-то происходит в Киеве, суперполитическое, суперважное и рейтинговое, и в Крыму, например?
Мы напишем по другим изданиям, а вот в Крыму мы будем стремиться получить эксклюзив от своего человека там, от добычи информации там. Мы вообще стараемся, и у нас фокус на том, чтобы делать то, что не делают другие. Освещать судебные дела, связанные с войной на Донбассе. Вот никого нет в залах судов, в огромном количестве, которые идут над участниками и организаторами так называемого референдума на Донбассе. Одно из ключевых вообще событий в жизни страны, которое стало мотивом или там какой-то предпосылкой к военным действиям, которое стало там оправданием военных действий, да, а за ними никто не следит. Людей судят, и они должны нести ответственность или не должны, по мнению общества. Есть еще понятие правосудия переходного периода, когда правосудие заточено на то, чтобы помирить часть общества, которые пережили какой-то большой коллапс, какой-то большой конфликт, это гражданскую войну, тоталитарный режим и так далее. Вот есть такое понятие правосудия переходного периода. И, по идее, сейчас мы как раз находимся в стадии вот этого правосудия переходного периода, когда после революции достоинства нужно мирить общество, нужно как-то держать его в одном ключе. И насколько справляется правосудие сейчас? Ну, мне кажется, что нет. Мне кажется, что это не актуально даже для государства, не говоря уж о том, что общество не очень понимает, что это вообще нужно к этому стремиться. Оно может быть совершенно разным, может быть правосудие, которое, наоборот, прощает все, что было, обнуляет все грехи, которые были. И я, когда мы начали освещать, например, судебные процессы по делам Майдана, не раз слышал такую точку зрения, как от представителей силового блока, там, от прокуратуры, например, так и от адвокатов многих, которые этими занимаются делами, что вообще-то доказать справедливость в судах по делам Майдана настолько сложно, что по-хорошему нужно было бы обнулять. Я не скажу, что я согласен с этой точкой зрения, вот совсем там однозначно, но вот такая тоже есть. И, наверное, в какой-то степени общество бы с этим там со временем примирилось, потому что, ну, это вот обнуление, да, и начать там заново и так далее. Но есть, например, в истории и плохие примеры. Тройки ЧК – это тоже правосудие переходного периода, когда правосудие пытается мирить общество друг с другом вот таким образом. Нет части общества физически, да, остальная часть довольна, и, в общем, страна как-то едино себя чувствует. Ну, в общем, это довольно сложные процессы, которые исторические процессы. И мы, конечно, в общем, и рады, и хотели бы как раз заниматься тем, что освещать эти исторические процессы.
Ну, на самом деле, да, эта тема, ты же понимаешь, в обществе в украинском она тоже еще обсуждает. И мне даже не кажется, хотя ты внутри в этом процессе, на этих судебных заседаниях вы это освещаете. Переходный сейчас период или нет, мне сложно, конечно, сказать, но то, что в пустых, ранее пустых залах заседаний, важных, да, которые ты говоришь, надо освещать, уже они не так пустые, что журналисты... Слава Богу, да. там есть, это, конечно, тенденция позитивная. Больше знаешь, конечно, меньше спишь, но, тем не менее, в наше время это очень важно, тем более в таких процессах. Спасибо большое за то, что к нам пришел и рассказал о новом СМИ, о твоем СМИ, о твоей команде. Это очень круто, я думаю, и познавательно для всех нас. Опыт интересен твой, Антон Наумлюк. Я не знаю, как российский журналист сказать, или как ты
себя... Теперь везде пишут по-разному. Уже я встречал, да, украинский, российский, украино-российский. Я, в общем, не обижаюсь на любое определение.
Ну, в общем-то, гражданин России точно, да, который вот столько лет освещает события, которые происходили и в Крыму, непосредственно работал в Крыму, и сейчас уже в основном находится, я так понимаю, в Киеве, и есть в Киеве редакция, которая и делает издание «Град». Спасибо, Антон, за то, что к нам пришел. Спасибо всем нашим слушателям за то, что вы с нами. Но это еще не все. Теперь предлагаем вам немного поговорить и о культуре, да, не судами едиными, а культура и что-то прекрасное в этой жизни тоже есть. Оставайтесь с нами.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реаль».
Всем привет, это радио «Крым Реали». Юля, ты знаешь, нам уже тут пишут, вот Георгий Прохоров пишет, я помню переполненный зал на вашей присухе. Это он говорит о вчерашнем событии, которое...
смотрят.
Смотрят. Да, зал был неполон. Я об этом говорила на самой пресс-конференции, что если бы мы провели «Крым Реали», провели бы пресс-конференцию в Симферополе, но она бы не прошла, во-первых, да, но хайпа было бы много, людей было бы много, потому что наша аудитория в Крыму. И именно поэтому...
Именно поэтому вот сегодня у нас получился такой эфир, мы говорим о разнообразных СМИ, да, в данном случае о судебном СМИ, которое появилось. А в Крыму все это время уже на протяжении 4 лет существует проект «Крымско-татарский канал Крымен Татарс». И вот 2 декабря на Крымен Татарс стало известно, что они теперь вещают онлайн в YouTube. Речь идет о интернет-портале о крымских татарах, который был создан в 2015 году, и над проектом сейчас работают бывшие сотрудники телеканала АТР. Главная цель проекта, вот говорится на этом сайте, это сохранение и развитие крымско-татарского языка, культуры, религии. И да, вот цитата из фейсбук-страницы «Крымен Татарс», «Пришло время расширять пространство, смотрите нас онлайн».
Вот сейчас у проекта «Крымен Татарс» есть сайт, да, я думаю, ты, кстати, заходила, я,
да,
в принципе,
очень
знала
интересно.
Все эти годы. Мы говорили об этом в эфире, а теперь YouTube и онлайн-трансляции есть. На сайте YouTube большое количество материалов про историю и культуру крымских татар. Там разнообразные рассказы, связанные с этим всем. И на самом деле также там есть, например, кулинарные рецепты.
Да, послушаем кулинарные рецепты.
Давайте, наверное, еще раз послушаем звук. Мы что-то не слышим звук рецептов. Давайте еще раз. Вот.
Саламу алейкум, сайхалу дослар. Зовут меня Сиран Муждаба. Я не повар, тем более не профессионал, но очень мне нравится, когда мясо контактирует с углями. Есть много разных способов, как это сделать. Бывает традиционный кебаб, бывает чобан кебаб, тандыр кебаб. Но в нашем случае вот такой вот красивый антрикотики бараний. Бараненька очень молоденькая, жирненькая. Пока наши угли готовятся, мы сейчас посолим и поперчим.
Ты знаешь, Катя, я когда захожу на такие проекты, ты просто отдыхаешь там, потому что столько информации интересной. У нас больше политическая СМИ, да, мы обсуждаем проблемы, социально-политические проблемы. А вот «Крымен Татарс» – это реально такой отдых. Ты смотришь эти ролики о... Я, например, очень... Мне нравится кулинарная тематика.
Я сама послушала, да, честно говоря, и уже вот думаю, где, да, куда мне пойти, где мне эту вкуснятину
съесть. Вот что еще интересно я нашла. Оказывается, на «Крымен Татарс» делают вот не только, да, об истории, о кухне крымско-татарской. Вот сейчас я нашла там очень интересный проект, который создан для детей, и мне он напомнил, в моем детстве была такая телепрограмма «Телепузики». Вот это крымско-татарские телепузики лично мне так вспомнились. Вот проект называется «Дингельдай», он на крымско-татарском языке, и давайте послушаем, как он звучит.
Мера вариант.
Селам, Расим.
Не бахасын.
Мана я на телефон алдылар.
О, дингельдай, кель, баханыз.
Келемыз.
Машаллах!
Насыл гузель!
Аферым!
Амма буди лихонда, тек кырым татар тілінде лафитмек мүлкун.
Ойлема!
Я!
Истесеніз, бұл ілавені сізге де йолларым.
Эбет!
Йола!
Тезде!
Йоладым!
О, келді! Сау!
Ну вот я то, что знаю, Сагал, спасибо. Там в этом ролике дети разбирались с какой-то проблемой, не знаю, крымско-татарского языка, разбирались с какой-то проблемой, и очень прикольно, потому что эти дети в таких костюмах, которые как телепузики. А еще что еще? Скоро на Крымен Татарс также выйдет первый в истории крымско-татарский ситком. Это ого, целый сериал. Он называется «Шаматалы Кюранта. Шумная семейка». И вот в этом сериале будет рассказ о жизни обычной крымско-татарской семьи, которая постоянно попадают в забавные ситуации. Давайте послушаем продюсера этого сериала.
Это добрый сериал. Один из классиков, знаменитый комик Юрий Никулин в свое время сказал: «Тот, кто смеется добрым смехом, заряжает добротой и других людей». Наша задача, чтобы этот сериал еще раз нас всех сплотил, чтобы наш народ был дружнее, кучнее, сильнее. И для этого мы, как всегда, постарались подобрать очень серьезную и сильную команду. Актерский состав у нас состоит в основном из актеров, уже именитых крымско-татарских актеров, профессионалов.
Ну и, в общем-то, говорят создатели сериала, это студия Краднис Продакшн, что первый сезон ситком будет состоять из 10 серий, и там надеются, что его посмотрит каждая крымско-татарская семья. На самом деле, мне кажется, что... ну вот сейчас мы спросим у Эльзары Исламовой, директора Краднис Продакшн. Эльзара, здравствуйте! Салям алейкум.
Доброе утро. Алейкум салям.
Эльзара, ну смотрите, мы из того, что знаем мы, во всяком случае, что действительно есть нехватка какого-то телерадиопродукции на крымско-татарском языке. И тем более, если мы говорим о вот таких вот детских программах, да, или о развлекательных, да, я так понимаю, что вы это тоже, что вы это прочувствовали, нащупали, как раз вы это как никто другой знаете, и вы именно вот на эти темы и решили делать вот такие вот проекты.
Да. Я, кстати, хочу вас поблагодарить, что вот я послушала столь теплые и приятные отзывы о нас. У меня прям настроение прям сразу улучшилось с утра. Это очень такой, ну, такие отзывы, конечно, они нас мотивируют на еще большее. Поэтому, тем более, от вашей команды это вот вдвойне почетно. Спасибо вам большое.
Ну, они абсолютно заслужены, потому что тут даже услышишь, увидишь немного, и все, ты уже сам расцветаешь просто.
Спасибо большое. По поводу вот той потребности, конечно, мы свой контент, ну, занимаемся своим контентом, понятно, это только культурологический пласт, естественно, никак не больше, потому что условия Крыма нам этого сделать не позволяют. И мы, естественно, движемся от того, какая потребность формируется у нашего общества. Ну, в культуре всегда огромный дефицит, сколько бы мы ни делали, людям это нужно. Ну, это связано, понятно, с нашей историей, со всеми процессами и современными процессами. И поэтому, ну, находясь в Крыму, мы этим занимаемся. Естественно, определяем, какой жанр необходим в той или иной мере. Причем, или такого, вот, например, как ситком, жанра такого еще не было. Мы просто еще не успели освоить. И мы стараемся продолжать то, что уже начали в различных направлениях, там, и детское, и образовательное, и исторические направления. И это, конечно, наша вот современная история, это живые истории, это выдающиеся люди. Ну, и, конечно, вот то, что я говорила, обязательно детский пласт. И вот каждый раз мы выискиваем такую потребность. И вот сегодня она стала потребность уже в форме. Не только в жанре, но и в форме. Часто люди нам пишут и говорят: все хорошо, там, мы показываем. А можно так сделать, чтобы мы вот включили, и ваш материал шел один за другим. Больше всего YouTube это позволяет сделать. Но вы знаете, как она переключается там, на какие-то другие источники. Можно, чтобы это было вот так. Мы, в принципе, посмотрели, что у нас мы работаем с апреля 16-го года, у нас уже просто сформировалось это критическая масса различного материала. Мы каждый день выдаем 10-12 сюжетов различного характера. Вы видите, как даже посчитать, у нас около 10 тысяч. Плюс это еще концерты. Это, ну, концерты не только там разных ансамблей, это Крымско-татарского театра, когда был Белял Белялов художественным руководителем, мы снимали спектакли, свои у нас продукты, там, Хрымдай Аша, Джан Лысес, и понятно, что как бы людям было бы удобно. Просто эта форма позволяет, ну, как бы людям вот пользоваться этим удобством. Угу. Включить и, в общем-то, смотреть.
Эльзара Ханум, ну, смотрите, это такое, получается, телевидение в Ютьюбе, и ресурс, угу. Вы говорите, контент для этого есть, а вот ресурс, чтобы это все постоянно крутилось, да? Насколько сложно это, тем более, учитывая опыт, да, телевидения, то есть отличается ли это по сложности от телевидения?
Очень отличается, потому что мы зависим от такого ресурса, как YouTube. Там-то мы полностью зависели и, ну, то есть мы знали, вот нас транслирует, допустим, там спутник, вот такая компания, кабельные сети, вот такая компания, аналоговое или там цифровое вещание, другое, да, была какая-то вот ответственность. Здесь с YouTube, конечно, немножечко сложно. И ресурсы именно материальные для нас, конечно, сейчас важны. Потому что, ну, естественно, что это упирается в определенные расходы. У нас есть сейчас определенные технические сбои, то у нас где-то программа подвисает, которая немножко, ну, может быть, не предназначена для такого формата. Мы, конечно же, использовали свой опыт на телевидении. Вот. Но там немножко были масштабы другие, инвестиции другие. И мы сейчас вот своим же ресурсом, и человеческим ресурсом, и материальным пытаемся вот, ну, как-то преодолеть. Это пока, ну, сложно. Мы, вот, не скрою, что мы, у нас есть технические проблемы, мы можем в течение дня, даже, вот, мы посмотрели по вчерашнему дню, около 3 раз было отключение. Ну, мы, понятно, сразу настраивали, но вот пока с такими проблемами не сталкиваемся. Сейчас решаем вопросы, как это обеспечить бесперебойно.
Кроме Ютуба, больше сейчас нигде нет таких трансляций, то есть те, кто, ну, не пользуется активно интернетом, пока вот только так доступно, верно?
Пока только так. Мы, конечно, в Фейсбуке выходим на онлайновые трансляции, но они в основном связаны с какими-то мероприятиями масштабными. Там, например, это ярмарка, которая там в течение дня транслировалась. Вот. И, допустим, концерты, там, Джанлы Сес, он масштабный, около 5 часов идет. Это Храмбайша, это могут быть там, ну вот такого характера, да, там.
Эльзара Ханум, спасибо вам огромное. Я думаю, что мы сделаем обязательно еще такое большое интервью с вами, потому что здесь есть о чем поговорить, и обязательно сделаем эту программу. Вот уже в ближайшие недели. Эльзара Ислямова, директор Карденес Продакшн, Сагулнес, за то, что включились к нам. Я вот уже смотрю трансляцию в Ютьюбе. Действительно, телевидение работает. Кранмен Татарс, вот об этом поговорили в нашем эфире. Юля Стейт, спасибо большое за то, что подготовила эту тему. Мы прощаемся.